окно.
В эфире Радио России, Санкт-Петербург. У микрофона ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые любители театра. Сегодня мой рассказ о спектакле «Исаак Бабель. Одесские рассказы», поставленном в литературном театре одного актера, телеведущего и театрального педагога Олега Петровича Попова.
Пристав собрал участок и сказал участку речь. Мы должны задушить Беню Крика. Так он сказал, потому что там, где есть государь-император, там не может быть короля. Сегодня, когда он выдает замуж сестру, и все они будут там, сегодня надо сделать облаву.
Дальше.
Тогда шпики начали бояться. Они сказали, что сегодня сделать облаву, ну, когда у него праздник, так Беня рассерчает и уйдет много крови. Так пристав сказал, самолюбие меня дороже.
Ну, иди, ответил Беня король.
А что сказать тете Хане за облаву?
Скажи, что Беня знает за облаву.
И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса.
И они вернулись таки через полчаса.
Вот и все. За столы садились не по старшинству. Глупая старость шелка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой, это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть короля, это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это непростая история. Как сделался Беня налетчик? Беня, налетчик, а король налетчик, зятем Эйхбаума. Как сделался он зятем человека, у которого было 60 дойных кров из одной. Ну,
тут все дело в налете.
Ровно год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо. «Мосье Эйхбаум», написал Беня, «положите, будьте настолько любезны, к субботе под бочку с дождевой водой 17 тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, то кажется такое, что это неслыханно, и вся Одесса будет за вас говорить. С почтением, знакомый вам, Беня король». Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью. 9 человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной баклей. 9 пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума.
В основе спектакля 5 рассказов Исаака Бабеля из его удивительного цикла произведений про Одессу и одесситов. «Король», «Любка казак», «Как это делалось в Одессе», «Справедливость» в скобках, «Фроим грач», «Атмосфера Одессы начала 20 века», «Громкие застолья и кровавые разборки», «Тихий шантаж и страстная любовь», «Благородные бандиты» и «Скромные еврейские предприниматели», «Традиционные устои и смена власти», «Юмор на грани слез», «Патриотизм на грани ненависти к режиму начала века», «Мелодика еврейских мотивов и говора», «Эстетика хасидских праздников и танцев». Гениальный одессит Леонид Утесов писал, что герой Бабеля Беня Крик, прототипом которого был Мишка Япончик, стал героем вполне романтическим. Это не важно, что подвиги Япончика были весьма прозаичны. В них, конечно, можно было увидеть и смелость, и, если хотите, твердую волю, и умение подчинять себе людей. Но романтики, той самой романтики, которая заставляет читателей влюбляться в Беню Крика, конечно же, у Мишки Япончика не было. Зато талант писателя-романтика был у Бабеля, и он поднял своего героя на недоступную для того высоту. Сколько бы раз не перечитывал рассказы о нем, я волнуюсь. Хотя и знаю, что Мишка Япончик был далеко не столь романтичен.
Тартаковского у нас называли «Полтора жида» или «Девять налетов». «Полтора жида» его прозвали, потому что ни один еврей не мог вместить себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А 9 налетами Его прозвали, потому что фирма «Шлёпка, бык и компания» произвели на контору Тартаковского не 8 и не 10 налетов, а именно 9. Слава. На долю Пени, который тогда еще не был королем, выпала честь произвести на полтора жда 10-й налет. Когда грач передал ему об этом, Пеня сказал «Да!» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Так вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас, он наша кровь, он наша плоть, как будто бы одна мама нас родила. Пол Одессы служит в его лавках, и он пострадал через своих же молдаванских. 2 раза они его выкрадывали для выкупа, и 1 раз во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский сбежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софиевской. Кого это хоронят у нас на Софиевской с певчими, поинтересовался Тартаковский. Прохожие сказали, что это хоронят Тартаковского. Похоронная процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши достали из гроба пулемет и стали сыпать по слободским громилам. Но полтора жида такого не предвидел. Полтора жида испугался до смерти. Не, ну какой бы хозяин не испугался на его месте. 10-й налет на человека, уже похороненного однажды. Это был грубый поступок. И Пеня, который тогда еще не был королем, понимал это лучше всякого другого, но он же сказал грачу «да». И в тот же вечер он написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде.
«Многоуважаемый Рувим Осипович».
Так написал Пеня. «Положите, прошу вас, к субботе под бочку с дождевой водой, ну и так далее. В случае отказа,
как вы это себе в последнее время вдруг стали позволять,
вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением, знакомый вам Бенцион Крик». Тартаковский не поленился и ответил: «Беня, если бы ты был идиот, то я написал бы тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси Боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что мы сидим со своей пшеницей без почину? И, положа руку на сердце, хочу тебе сказать, что мне надоело на старости лет переживать всех этих неприятностей и кушать такой горький кусок хлеба после того, как я отработал всю свою жизнь, как последний ломовик, и что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты, бессонницу. Брось ты эти глупости, Беня. Твой друг гораздо больше, чем ты это себе предполагаешь, Рувим Тартаковский. Полтора жда сделал свое, он написал письмо, но почта не доставила письмо по адресу». Не получив ответа, Пеня рассерчал.
Приведу фрагмент воспоминаний из книги Ильи Эренбурга «Бабель был поэтом». Я познакомился с человеком, который стал моим самым близким и верным другом, с писателем, на которого я смотрел как подмастерье на мастера, с Исааком Иммануиловичем Бабелем. Он пришел ко мне неожиданно, и я запомнил его первые слова: «Вот вы какой!» А я его разглядывал с еще большим любопытством. Вот человек, который написал «Конармию», «Одесские рассказы», «Историю моей голубятни». Бабель сразу повел меня в пивную. Войдя в темную, набитую людьми комнату, я обомлел. Здесь собирались мелкие спекулянты, воры, рецидивисты, извозчики, подмосковные огородники, опустившиеся представители старой интеллигенции. Кто-то кричал, что изобрели эликсир вечной жизни. Это свинство, потому что он стоит баснословно дорого. Значит, всех пересидят, подлецы. Сначала на крикуна не обращали внимания, потом сосед ударил его бутылкой по голове, в другом углу началась драка из-за девушки, по лицу кудрявого паренька текла кровь, девушка орала «Можешь не стараться», «Гарри Пиль», «Вот кто мне нравится». 2 напившихся до бесчувствия выволокли за ноги. К нашему столику подсел старичок, чрезвычайно вежливый. Он рассказывал Бабелю, как его зять хотел вчера прирезать жену. А Верочка, знаете, не сморгнула, только говорит: «Поворачивай, пожалуйста, оглобли. Она у меня, знаете, деликатная». Я не выдержал. «Пойдем». Бабель удивился. Но ведь здесь очень интересно.
И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы?
Ошибаются все, даже Бог.
Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете 5000 на руки и 50 рублей ежемесячно до вашей смерти, живите 120 лет. Похороны Иосифа пройдут по первому разряду. 6 лошадей, как 6 львов. 2 колесницы с цветами. Хор из Бродской синагоги. Сам Меньковский придет отпевать покойного вашего сына.
И похороны состоялись на следующее же утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих, а спросите об них у Жамесов из синагоги, у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. В этот день городовые надели нитиные перчатки. В синагогах убитых зеленью и открытых таки настежь горело электричество. На белых лошадях, запряженных колесницы, покачивались черные плюмажи. 60 певчих шли впереди процессии. Певчи были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев. За приказчиками евреями присяжные поверенные, доктора медицины, акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи были куриные торговки старого базара. С другого бока были почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали своими ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рубима Тартаковского. Их было 100 человек.
Из воспоминаний Константина Паустовского. Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили 2000 одесских налетчиков и воров. Чтобы лучше узнать жизнь молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Цириса. В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. «У меня нет воображения», – упрямо повторял он. «Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз – подлинность. Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как гробарь, которому в одиночку нужно срыть до основания Эверест. Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам. Бывает даже, что я плачу от усталости. У меня от этой работы болят все кровеносные сосуды. Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы?
Лавки эти и участок номер 46 на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвис, прозванный Любка-казак. И только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля. Отставного солдата с медалью по воскресеньям Евзель выходит на охотницкую и продает своих голубей городским чиновникам, соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на постоялом дворе Любки проживает еще Песя Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цутечкис, маленький такой еврей, ростом и бороденкой своей очень похожи на молдаванского раввина нашего, Бена Захарию. Так вот, о Цудечкисе я знаю много интересных историй. И одна из них – это история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки Шнейвис, прозванный Любка-казак. Лет 10 тому назад Судечкис смаклировал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел его к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его ходил в лаковых сапогах, носил возле усов подусники. Весемин долгала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Ензель разбудил Судечкиса, который свернулся калачиком на пороге Любкиной комнаты. «Вот», — сказал сторож, — «вы вчера хвастались, что помещик приобрел через вас молотилку. Так будьте известны, что переночевав, он сбежал, как самый последний на рассвете. Теперь доставайте 2 рубля за закуску и 4 рубля за барышню. Видно, вы тёртый старик». Но Судечкис не отдал денег. Ебзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер дверь на ключ. «Вот», — сказал сторож, — «ты будешь и здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с Божьей помощью вымет из тебя душу. Аминь! Каторжанин!» — закричал Судечкис и стал осматриваться в новом помещении. «Ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я-то верю еще в Бога, который выведет меня отсюда, как вывел когда-то всех евреев, сначала из Египта, потом из пустыни». Маленький маклер много еще чего хотел сказать, но Ебзель забрался на ключи и ушел, громыхая сапогами. Судечкис тогда обернулся и увидел у окна Песю Миндалову, кухарку и сводницу, которая читала книжку «Чудеса из сердца Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын Давидка и плакал.
«Я смотрю, хорошие порядки на этом Сахалине», — сказал ей Судечкис. «Вот лежит ребенок и разрывается так, что это жалко смотреть, а вы, толстая женщина, сидите как камень в лесу и не можете дать ему соску?»
«Дайте вы ему соску», — ответила Песя Миндал, не отрываясь от книги. «Если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску. Потому что он же большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока. А мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге».
«Да», — сказал тогда самому себе маленький маклер, «а ведь ты у фараона в руках, Судечкис!»
После нескольких лет работы актером театра юного зрителя Олег Попов стал свободным художником и начал воплощать собственные творческие идеи. В репертуаре его литературного театра моноспектакли по произведениям Пушкина, Есенина, Пастернака. Спектакль Олега Попова «Исаак Бабель. Одесские рассказы» – лауреат 5-го международного театрального фестиваля имени Федора Абрамова «Родниковое слово». В этот раз он был показан на сцене Петербургского авторского театра.
Да, 4 моноспектакля и 1 спектакль на двоих. Евгений Онегин, небезызвестный Александр Сергеевич Пушкин.
Что в этом спектакле меня подкупило, что меня вот так вот взволновало, это то, что все эти герои, они будто бы вам близкие родственники.
Ну, в этом и есть предназначение профессии, да, так и должно быть по сути, но здесь я, как и в своих остальных моноспектаклях, прячусь за автора, потому что всех этих героев очень хорошо знал Бабель, и он с ними жил, и практически каждый непридуманный персонаж имеет под собой прототипы. Они все были, и он их видел, и он их очень хорошо знал, а я всего лишь попытался воспроизвести слова Бабеля с точки зрения моей профессии, поверив в это, представив и воплотив.
Он был безумно честный человек и хотел писать исключительно о тех людях, которых он правда знал и которых прочувствовал. Человек он был потрясающий, судьба трагическая. И то, что в программке написано, посвящается вашей маме, за этим тоже что-то стоит?
Стоит, да. К сожалению, когда я начал работать над спектаклем, когда я его стал придумывать, мама заболела, и я уже выпускал премьеру, когда мама ушла. Поэтому я и позволил себе в программке написать «Посвящается моей маме». А поскольку у меня мама по девичьей фамилии Мер, Меркуль, отчество у нее Нина Романовна, и мы до сих пор не знаем, кто у нас дедушка в родословии. Роман Яковлевич Меркуль, ну уж явно не русский и не белорус, хотя мама родилась под Минском. Поэтому, может быть, что-то передается так вот с какими-то, не знаю, флюидами. И как тот же Пушкин говорил, да, над вымыслом слезами обольюсь, так вот я обливаюсь слезами над своим уже вымыслом. И я уже верю в то, что я придумал. Хотя, безусловно, это все на основе произведений Бабеля и на почве его потрясающего русского одесского языка, неповторимого просто.
Как же вы заручили нас бессовестно, Любка, сказал он и взял младенца из люльки. Ну вот, учитесь у меня, паскудная вы мать.
Он приставил к ее груди мелкий гребень и положил Давидку к ней в кровать. Младенец потянулся к матери, накололся на гребень, отвернулся и заплакал. Тогда судечки подсунул ему соску. Давидка отвернулся от соски. Что вы там колдуете? Надо мной старый плут, сказала Любка, засыпая.
Молчать и учитесь у меня, чтобы пропали, паскудная вы мать. Давидка снова накололся на гребень, отвернулся и стал таки сосать соску. Ну вот, сказал судечник, я отлучил вашего ребенка. Учитесь у меня, чтобы пропали, паскудная вы мать.
Давидка лежал в люльке, пускал блаженные слюни и сосал таки соску. Любка проснулась, открыла глаза и снова закрыла их, потому что она увидела сына. И луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в тучах, как заблудившийся теленок.
Ну хорошо, когда Любка засыпает.
Открой, судечки, судьбе песню Мендела. Пусть он завтра придет за фунтом американского табаку. И на завтра судечкис пришел. Он получил свой фунт необандероленного американского табаку. А через месяц, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином постоялом дворе. Он был маленький, как раввин наш Бенц Харио. Судечкис был новым управляющим. Он пробыл в этой должности 15 лет. И за это время я узнал о нем множество интересных историй. И вот если сумею, расскажу еще, потому что это очень интересные истории.
Тоже знаете, да, когда они с Есениным пытались делить пространство искусства, Есенин по пьяниму сказал, что давай я буду первым поэтом, а ты будешь первым прозаиком. Разделим. Я буду управлять поэзией, а ты будешь управлять прозой. Чего Бабель с ума сошел, я решил больше с Есениным не общаться. То есть ему даже эта вот конъюнктура была не присуща. Ну, чужда она как-то, он точнее чужд ей был. Он действительно гениален в смысле написания текстов, образов. Он гениален в смысле передачи информации. Не зря же называют его это поэзия в прозе, да, Бабель, стихи в прозе. Поэтому тексты так и ложатся, но это не моя заслуга. Это 99,9 заслуга Бабеля. Ну, я всего лишь стараюсь не испортить, передать вот так.
И все-таки вам и Есенин близок, и Бабель близок.
Да, и Пушкин мне близок.
И тем не менее, в Бабеле вы как-то вы себя очень легко чувствуете.
Ну, спасибо, если это производит такое впечатление. На самом деле, это самый сложный из моих спектаклей, Бабель. Это все-таки проза, а не стихи. С одной стороны, оно как бы и легче, да, можно где-то от себя тинку позволить, чего я не люблю и постараюсь не делать. А стихи – это все-таки стихи. И их много кто знает, стихи эти. Многие люди наизусть знают и подсказывают из зала, читают вместе со мной. Но сложность состоит в том, что он энергетически очень затратный спектакль. Много реальных образов, которые надо играть. И очень много перемен этих образов. Да, там в одном рассказе, ну вы видели, да, мне приходится перескакивать за долю секунды из одного в другое. И тут надо, чтобы не свалиться в кривляние. Я себя со стороны-то не вижу. Я только могу по лакмусовой бумажке зала это определять. Но если люди вот так реагируют, значит, по-моему, все нормально. Нету этой клоунады. Иначе бы так и не трогало, я думаю. И когда я в последнем рассказе Фроем Грач слышу, как люди начинают там посапливаться в зале, то, значит, все-таки попало что-то. Значит, в этих образах была правда какая-то.
Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером, я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами, я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе бы я на эту справедливость даже не высморкался. У меня в руках не спрятана ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем. Пустой и холодный воздух. Побеги хотят кушать. Их у меня 7. И жена моя 8-й побег. Я не высморкался на справедливость. Нет, это справедливости. Высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции. Кооператив назывался. Справедливость. Нет, ничего дурного о нем сказать нельзя. Грех на себя возьмет тот, кто будет говорить о нем плохо. Его держали 6 компаньонов, приму де приму, к тому же специалисты по своей бранже. Лавка у них всегда в товару полна, а вот постовым милиционерам туда поставили Мотю с Головковской. Ну, что же еще надо? Больше же, кажется, ничего не надо. Мне это дело предложил бухгалтер справедливости. Честное дело, верное дело. Спокойное дело. Я почистил свое тело плотяной щеткой и переслал его в Бене. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал: так и так, Беня. Король закусывал графинчик с водочкой, жирная такая сигара. Жена с животиком месяц седьмой, восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы природа и дикий виноград. Так и так, Беня, говорю я ему. Когда? Спрашивает меня король. Коли раз вы меня спрашиваете, так я должен сказать свое мнение. По-моему, лучше всего в ночь субботы на воскресенье. На посту, кстати, стоит никто иной, как Мотя с Головковской. Не, можно, конечно, и в будний день, но зачем? Чтобы из спокойного дела вышло неспокойное. Такое у меня было мнение. И жена короля со мной согласилась.
Конечно, вы здесь ходите по лезвию бритвы, потому что со своей славянской внешностью одеваете вот эти пейсы и все остальное. То есть, да, можно было бы свалиться в клоунаду, о чем вы говорите, но этого не происходит. И действительно, люди верят, что вы заправдышный еврей,
Арилейб,
от которого ведется все это повествование. Я понимаю, что это секреты театральной кухни, но тем не менее, все хорошее возникает из любви. Из любви к тексту, к автору, к материалу. Вы полюбили эту прозу, полюбили этих героев, и вы один. Сколько там листа?
Много. Я не считал, кстати, хорошая мысль, надо посмотреть, сколько. Там же и рассказчик, там и лирический герой есть, там много чего намешано.
А долго вы работали?
Над спектаклем, от момента, как я стал заниматься текстом, ну, условно говоря, учить, да, до премьеры полгода прошло. Вы понимаете, да, что это не каждый день, это, как вы пишете стихи, 30 минут и вся жизнь. Вот я тоже, наверное, как-то подходил к этой теме, а потом, когда я понял, что я готов и стал уже непосредственно заниматься текстом, а потом придумыванием спектакля, а потом музыкой, а потом всякими декорациями, программами, афишами и так далее, то это вот полгода как раз прошло.
«Тикай, ты милиция!» – я прокричал кто-то из невоздержанных. «Тикай, босс, отдавим жену!» «Молчать, мурло!» – крикнул Беня, прыгая с антресолей. «Где ты видишь милицию?» «Король идет!»
Еще немного, и случилось бы страшное. Беня сбил Штифта с ног, он выхватил у него револьвер. С антресоли стали сыпать люди, как дождь в темноте. Ничего нельзя было разобрать. «Ну вот!» — скричал откуда-то там снизу Коля. «Беня хочет меня убить!» «Это довольно интересно!» Первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло, они схватились за свои животики, они зажгли свои фонарики, они катались по полу, задушенные смехом.
Один король не смеялся. «В Одессе скажут...»
Начал он дельным тоном.
«В Одессе скажут, король польстился на заработок своего товарища».
«Беня!» – воскликнул тогда Коля. «Но это же скажут ему один только раз! Никто же ему не скажет этого два раза!»
«Коля!» –
торжественно и тихим голосом продолжил король.
«Веришь мне, Коля?»
И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них в руке горел фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливость». «В чем я должен тебе верить, Беня?» – поинтересовался Коля.
«Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем?»
И он сел на стул, этот присмирявший король. Он закрыл пыльным рукавом свои глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король. Потом они встали друг напротив друга. Беня стоял, и Штифт стоял. Они стали здороваться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто хотел ее оторвать. Уже рассвет стал хлопотать своими подслеповатыми глазами. Уже Мотя ушел в участок сменяться. Уже два пиндюка увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость». А Коля и Беня все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу руки за шеи, целовались в губы нежно, как пьяные. Фу!
По вашему ощущению, внутреннему личному ощущению, Получилось то, что вы хотели?
Ну, я мог бы сейчас сказать, что мне сложно судить, да? Пусть зритель судит. Но я понимаю, что это еще не до конца получилось. Я каждый раз, мне и мои ребята, которые со мной работают, говорят, что каждый раз играется по-другому, по-новому, и что мне особо приятно, говорят, что лучше. Просто есть какие-то постоянные зрители, которые ходят уже в течение там года, двух, трех, и они просто в восторге от того, как вырос сам спектакль. Даже не я в спектакле, а вот как это гармонично стало все восприниматься. Поэтому я думаю, что время тут не показатель того.
Мне нравится то, что вы сказали, потому что, мне кажется, действительно это может быть все лучше и лучше, углубляться и углубляться.
Да, к тому же это разные площадки, это разные зрители. Одно дело там вот этот зал, другое дело, когда я играю школьником, студентом. Я все время работаю над этим спектаклем, и каждый раз выходя, тоже сейчас не лукавлю, я боюсь, потому что я не понимаю, что сейчас будет на этом месте в это время с этим залом. И мне минут первых там 5-10 надо так очень хорошо жернова раскрутить, чтобы мы вместе заработали. Поэтому это все время работа над спектаклем.
Ой, она ему задала! Это же была роскошь! За что серчать на моего свидетельства? Кричала она, стоя на кровати, я, корчась на полу, смотрел на нее с восхищением! За что бить моего свидетельства? За то, что он хотел накормить 9 голодных птенчик! Вы такой сякой, вы богаче, зять богача, и отец ваш что значит для Венчика одно неудачное дело? Если следующая неделя принесет вам 7 удач, не сметь бить моего судечкиса, не сметь! Она спасла мне жизнь, потому что когда проснулись мои дети, они стали кричать совместно с моей супругой. Беня мне все-таки, ой, попортил столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно попортить. Он оставил 200 рублей на лечение и ушел.
О моноспектакле «Исаак Бабель. Одесские рассказы» мы беседовали с его автором, актером Олегом Поповым. Первую часть программы «Ветер в окно» для вас подготовили звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова. Я не прощаюсь, мы встретимся вновь во время радиоигры «Умники-разумники».
Сеньоры, к чему играть спектакли, когда весь мир театр, и все мы в нем актеры, не так ли? Не так ли? Медам, все сеньоры, как жаль, что в общей драме бездарные гримеры, коварные суфлеры, мы сами, мы с вами. О, как бы нам, сеньоры, сыграть не фарс, а сказку, о счастье и надеждах сыграть, пока не скоро развязка. Развязка, о, мир, где вместо падук над нами арки радуг, где блещет вместо ламп луна, где мы играем слабо, о, как бы нам хотя бы не путать амплуа, 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 опля-ля. Пускай блондины играют блондин, и никогда брюнет, а то перепутаемся, как один с черным белый цвет. Пускай врача играет врач, и никогда палач, а то чуть запор, он хватит топор, и нет живота, хоть палач. Пускай корона венчает того, кто в самом деле лев. Обпрямутся уши расти у него, тут же заплите в хлеб. Не дайте шакалу сыграть овцу, копейки лезть в рубли. Но дайте певцу и только певцу считать, что он пуп земли. Вон вы, чья важность и полнота видны издалека. Идите сюда на роль шута и Джона Простака. А вас, наверное, сама судьба прислала в этот день. У нас пустует роль столба, а вы же здоровый пень. А ваши протестати, хитрость и отвага вполне годятся, чтоб сыграть Макбета или Яго. Эй, сьёра, к нам сюда. И кто из вас герой, и кто из вас лакей, и кто из вас герой, лакей, укажем без труда. Только вы, красавицы, так прелестны, так уместны в роли нежных дам. Как вам это нравится? О, как вам это нравится? О, как вам это нравится? Как это нравится вам, мадам, месье, сеньоры? Как это нравится?